Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Безнадежные переговоры на фоне небезнадежной картины. Каковы реальные итоги саммитов на Аляске и Вашингтоне? Дональд Трамп не понимает Владимира Путина? Гарантии безопасности для Украины – фантазии или реальность? Эти и другие вопросы мы сегодня обсуждаем с политологом, профессором городского университета Нью-Йорка Раджаном Миноном, социологом из Радгерского университета Сергеем Ерофеевым и американским публицистом, автором нескольких книг о России Дэвидом Саттером. Через несколько дней после завершения двух саммитов, встречи на Аляске президентов США и России и встречи в Вашингтоне глав нескольких европейских государств с президентом США, их итоги продолжают обсуждаться, поскольку результаты не очевидны. Встревоженные отказом президента Трампа от требования к Кремлю заключить перемирие, американские союзники Киева, в том числе среди законодателей, призывают президента не уступать Владимиру Путину. Сам Дональд Трамп в четверг сделал загадочную запись на своей странице в социальной сети, которую можно интерпретировать как рекомендацию Украине действовать более активно. Подвергнув критике своего предшественника Джо Байдена за отказ предоставить Украине право наносить удары по российской территории, президент Трамп написал: «Невероятно трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-агрессора». Как считает Раджан Минон, итоги этих саммитов подводить все еще рано.
Два слова приходят на ум – замешательство и беспорядок. Начать со встречи посланника Трампа Уиткофа с Владимиром Путиным незадолго до саммита на Аляске. Он якобы вернулся с информацией о том, что Путин согласен на предоставление западными странами гарантий безопасности Украине по образцу 5 статьи Устава НАТО. Позже выяснилось, что ничего подобного Уиткофу не было сказано. Далее. Президент Трамп отправляется на встречу с президентом Путиным, заявляя, что он ждет от Путина согласия на перемирие. Эта встреча завершается фактическим согласием американского президента с российской позицией, которая заключается в том, что прекращение огня будет последним этапом всеобъемлющего мирного процесса. Одновременно мы слышим, что Москва требует от Киева передачи ей находящейся под контролем части Донецкой области, что является неприемлемым требованием для Украины. Затем, в ходе встречи глав нескольких европейских государств с Трампом в Вашингтоне, президент США звонит Путину и говорит о возможности проведения встречи между Путиным и Зеленским в ближайшем будущем. Но несколько позже Сергей Лавров поясняет, Путин подумает об этом. В том, что касается гарантий безопасности для Украины со стороны западных стран, против которых якобы не возражал Путин, то, как выяснилось, Кремль против участия в миротворческой операции стран НАТО, но за свое собственное участие в ней и потенциально Китай, что неприемлемо для Украины. Все это выглядит хаотично. Вывод, впрочем, очевиден. Война будет продолжаться, и ее исход будет решен на поле боя. Президент Трамп оказался в трудном положении. Он не получил желаемого в результате встречи с Путиным, и ему теперь нужно решить, по какому идти пути. Один вариант – прибегнуть к обещанным им ранее жестким санкциям в отношении Кремля. Если он решит не вводить санкции, что дальше? Попросту повернуться спиной к этому конфликту, сказав, например, что несговорчивый Зеленского представляет проблему? Предсказать трудно.
Вместе с тем, президент Трамп впервые подтвердил готовность США поддержать действия международного контингента в Украине. Он также отдал распоряжение о подготовке плана операции по обеспечению гарантий безопасности Украине. Казалось бы, Раджан, это свидетельствует о его вере в осуществимость его планов.
Мне кажется, это импровизация, за этим нет тщательно продуманной стратегии. Когда он говорит об оказании воздушной поддержки потенциальному миротворческому контингенту в Украине, что он имеет в виду? Эта расплывчатая фраза может означать все, что угодно. Мало того, Трамп сказал, что гарантии безопасности для Украины будут координировать с нами, то есть Соединенными Штатами. Что это значит? Я думаю, что судить о дальнейших действиях президента Трампа можно будет в ближайшие недели. Не исключено, что он вообще решит, что сделка неосуществима. Как он сказал, через две недели мы поймем.
Все-таки, на ваш взгляд, может этот процесс, начатый президентом Трампом, принести результат? Мы видим, что идет серьезный разговор о гарантиях безопасности для Украины. Мы видим, что от Владимира Путина ждут переговоров с Владимиром Зеленским. И мяч, как говорится, на стороне Путина. Его отказ от переговоров может вызвать гневную реакцию в Белом доме.
Я не думаю. Во-первых, обе стороны далеко расходятся в своих представлениях о том, что для них означает успешное завершение войны. Во-вторых, в разгар войны невозможно говорить о неких гарантиях безопасности. Это возможно только после окончания войны. Но даже если война прекратится, как совместить желание Украины получить надежные гарантии безопасности, защищающие ее от угрозы нового российского вторжения, и желание Путина выхолостить эти гарантии, превратив их в ничего не значащие обещания? Я не представляю, как преодолеть эти расхождения, особенно в ближайшем будущем.
Встреча с Дональдом Трампом на Аляске помогла Владимиру Путину отвести угрозу выглядевших неминуемыми новых санкций против России и покупателей ее нефти. Но ему, скорее всего, не удалось выполнить задачу «Максимум», которая, судя по составу российской делегации и заявлениям ее участников, состояла в восстановлении деловых отношений России с Соединенными Штатами. Таков основной вывод американских аналитиков. Как считает Сергей Ерофеев, саммит на Аляске и встреча европейских лидеров с президентом Трампом в Вашингтоне принесли Владимиру Путину важные для него очки в основном в глазах российской аудитории. В действительности же эти события подтвердили единство западных союзников Украины, готовых продолжать ее поддержку.
Для Путина очень важно было добиться от Америки избавления от его изоляции. И он этого постепенно добивается. Не случайно Путин был очень доволен приемом, можно сказать, почетным караулом, который ему организовали, включая пролет американской авиации в небе Аляски. Свои мелкие задачи он решает, потому что ему нужно оставаться у власти. Для того, чтобы оставаться у власти, Путин должен вести эту войну. Но вместе с тем у Путина есть масса проблем, которые он тщательно скрывает. Очень хорошо умеет делать вид, что у него все хорошо. И этому очень легко поддается Трамп. То есть он остается довольно сильно манипулируемым со стороны Путина. Вот такие вот результаты этого саммита. Многие считают, что результат ниже нуля. Ничего там такого не произошло, но надо сказать, что, конечно, Путин упорно добивается своих целей. То, что произошло потом в Вашингтоне, гораздо более сложно составное. Европа как раз вовлечена в гораздо более фундаментальные процессы решения проблемы перехода восточноевропейского пространства на новый уровень современного развития, того, что мы называем модерностью. И поэтому президент Франции Макрон, у которого много лет ушло на то, чтобы начать понимать, что на самом деле происходит в Восточной Европе, он ведет себя как ответственный руководитель европейской страны. Другие лидеры, такие как Кир Стармер или Фридрих Мерц, соответственно, Великобритания и Германия, имеют множество проблем. У них все хуже и хуже дела с рейтингами, и ситуация во внутренней политике непростая. Но вместе с тем они ведут себя как ответственные политики, которые понимают, что есть некие фундаментальные процессы. И что война в Украине – это действительная угроза лучшему будущему всей Европы. Вот в этом плане очень примечательно недавнее интервью Макрона, где он говорил о том, что Россия – это существенная угроза на восточных рубежах Европы. И если даже Франция не подвергнется нападению завтра, то все равно в сущности путинский режим представляет собой угрозу. И поэтому надо вооружать Украину, надо помогать Украине. Это большое достижение, кстати, что Зеленский мобилизовал важнейших европейских лидеров на эту поездку. Если бы Зеленский поехал один, то, конечно же, результат мог бы оказаться не очень хорошим. Но сейчас можно сказать, что вашингтонские встречи, по крайней мере, гарантируют продолжение борьбы за справедливое решение проблемы путинской войны.
Как вы думаете, чего можно ожидать от президента Трампа? Он продолжает публично заявлять об организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. С другой стороны, он говорит, что через 2 недели будет ясна реакция Путина, и он, Трамп, может действовать как-то по-другому.
Трамп, кстати, может легко отказаться от попыток организовать мир или перемирие в Восточной Европе, если это ему надоест. И это ему не надоест только если будет сильное давление американского общества. Но если это давление будет не очень большим, то Трамп просто сделает вид, что ничего не было, и он вообще никогда ничего не планировал и ничего не обещал. Забыть обо всем – это один из вариантов. Сделать вид, что ничего не было. Это свойственно актерам такого типа. Но все-таки по сравнению с ситуацией во времена Байдена, окошко возможностей представляется гораздо более серьезным. Хотя бы потому, что ситуация несколько дестабилизирована. Она была стабилизирована с начала войны и до конца президентства Байдена в таком смысле, что это было некое болото. Байден не рисковал поступать единственно правильным образом и вести себя так, и призывать европейских партнеров вести себя так, что Путин – это нелегитимный лидер, это бандит во власти, человек, который, с которым нельзя договариваться, с которым можно действовать только с позиции силы. Байден, может быть, это прямо не говорил, но над ним давлел страх ядерной эскалации. Если Трамп, будучи гораздо более раскованным, так скажем, человеком в целом и лидером Америки в частности, вот эта раскованность может привести к неожиданным результатам. И не исключено, что они будут и положительными.
Сергей, говоря о ближайшем будущем, ближайших задачах, очерченных президентом Трампом, как вы думаете, удастся ему организовать встречу президентов России и Украины?
Но дело в том, что для Путина встреча с Зеленским – это ниже его достоинства. Путин считает, что он играет в глобальную игру и что единственным более-менее равным для него партнером является президент США. С Зеленским просто так за стол переговоров Путин не сядет. Для того, чтобы это произошло, нужно давить на Путина с позиции силы. На это Трамп совершенно сейчас не готов. Для того, чтобы Трамп оказался готов к этому, нужна целая комбинация факторов. Это гораздо большая решимость Европы помогать Украине, это некоторые новые успехи на поле боя для Украины и рост внутреннего напряжения в путинской системе. Вот тогда, может быть, если не сам Трамп, то его советники начнут думать в эту сторону. И не исключено, что Трамп, будучи человеком очень чутким, чувствительным, в какой-то момент на это среагирует. Но это еще пока не наступило.
Мы вернемся к разговору с Сергеем Ерофеевым и Дэвидом Саттером. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Безнадежные переговоры на фоне небезнадежной картины. Мои собеседники сегодня Раджан Минон, Сергей Ерофеев и Дэвид Саттер. Одним из самых интересных аспектов встречи и разговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, по крайней мере, на мой взгляд, заключается в противоположности сигналов и интерпретации происходящего в Белом доме и Кремле. Пресса сообщала, что Путин сказал посланнику Трампа Уиткофу, что он согласен на участие стран НАТО в потенциальной миротворческой операции в Украине. Белый дом заявлял, что российский лидер согласился встретиться с Владимиром Зеленским. Представители Кремля, по сути, отрицают это. Как вы думаете, давал Путин такие обещания?
Мы не знаем, что там происходило на самом деле, но можно предположить, исходя из культурной диспозиции Путина, того, кто он такой на самом деле, можно предположить, что он занимался своей обычной игрой. Он может предлагать что угодно, обещать что угодно. Это вполне в духе Путина. Поэтому вполне возможно, что Трамп действительно пересказал некоторые моменты их разговора. Путин является бандитом у власти, посланием из прошлого, представителем мафиозной культуры, который будет делать все, чтобы обманывать и свое население, и западное сообщество, и его лидеров. Поэтому как вообще можно говорить о том, чтобы верить хоть чему-то со стороны Путина, хоть каким-то обещаниям? Достаточно того, что произошло в середине 90-х годов с Будапештским меморандумом и как Путин вытер об него ноги. То есть он делает все, что нужно для его политического выживания. Путин – это воплощение принципа «любые средства хороши». И для этого он будет делать вид, что у него все хорошо. Он будет делать вид, что он обычный, нормальный политический партнер, с которым можно договариваться. Все это нужно рассматривать как иллюзии. Все это специфическая культурная игра, это взаимодействие. Вот это надо понимать, что Путин в лице Трампа нашел возможность дополнительно усилить свои позиции. Позиции не столько международные, сколько позиции внутри своей страны, чтобы сохранить власть.
По мнению Дэвида Саттера, инициатива российско-американского саммита принадлежала Владимиру Путину, и он добился цели, которую ставил перед собой.
Желание серьезно наложить санкции, ну, по крайней мере, временно исчез. По-моему, это была идея этих встреч, которая исходила от Путина в самом деле. Трамп просто реагировал на это. И я думаю, что это разговор о гарантиях безопасности Украины после военной ситуации. Это все какая-то фантазия, к сожалению. И, между прочим, не было никакого желания со стороны Путина договориться по поводу конца этого конфликта. У него была одна цель. Это просто предотвратить наложение санкций и тарифов, особенно вторичные санкции, которые серьезно могут угрозить русскую экономику. И временно он успел это делать. Все остальное – это просто какое-то шоу. Они сказали достаточно в разговорах с Трампом, чтобы дать Трампу впечатление, что он может что-то достигнуть. Но ничего конкретного, и ничего конкретного не будет. Конкретный шаг был бы перемир.
Дэвид, вы достаточно негативно оцениваете результат этих встреч. Вместе с тем, американские комментаторы, например, говорят о том, что Путину не удалось перетянуть Трампа на свою сторону, чего многие опасались перед саммитом на Аляске, что западные лидеры выступили единым фронтом с Владимиром Зеленским и добились от президента Трампа заверения о готовности поддержать гарантии безопасности Украине. Не исключено, что в случае отказа Путина от саммита с Зеленским Трамп возобновит угрозу санкций, так что картина вряд ли безнадежная.
Картина, безусловно, не безнадежная. Эти переговоры, они безнадежные. А эти контакты безнадежные, потому что, чтобы они стали реальными, надо наложить санкции, дезорганизовать русскую экономику и потом что-то обсудить. Факт, что Путин в разговорах с людьми, которые не знают Россию, которые его не знают, которые русский язык плохо владеют, и даже с помощью переводчиков намекнут, что они будут открыть к идее, что Украина имеет какие-то гарантии ее безопасности, это ничего не значит. Это просто манипуляция. Они могут сказать завтра, что да, Китай будет обеспечивать безопасность Украину. Или Северная Корея будет обеспечивать их безопасность. Путин может тоже намекнуть, что он готов встретиться с Зеленским. И все рады. Хорошо, Путин готов встретиться с Зеленским, они уже начинают это готовить. Что Путин сказал в самом деле, или что он имел в виду? Он готов принимать капитуляцию Украины лично от Зеленского. Но они так не поняли. Но на сторону западных стран есть одно преимущество. Путин, он не может обманывать всех постоянно. Как говорил наш американский президент Абрахам Линкольн, можно обманывать часть людей все время. Вся население частично. Но нельзя обманывать вся население все время. Я думаю, что рано или поздно он будет исчерпывать его количество обманов и фокусов, и Трамп будет видеть, конечно, настолько он неумно поступил, но если он может преодолеть это и помогать Украине по-настоящему, результат этих встреч не будет напрасно.
А вы совершенно исключаете возможность согласия Владимира Путина на прямые переговоры с Владимиром Зеленским?
Нельзя исключить любая возможность, потому что мы не знаем все детали внутренней ситуации в России. Мы помним, что монголы в 13 веке были готовы просто завоевать в Западной Европе, и они остановились и вернулись к Монголии из-за того, что было необходимо выбрать новый хан. Поэтому исключить полностью нельзя. Но я думаю, что он не будет встретиться с Зеленским без принуждения. Либо военное поражение, либо какой-то внутренний кризис в России.
Если вы, Дэвид, правы, возникает естественный вопрос. Сколько времени Дональду Трампу потребуется для осознания того, что его стратегия действий в отношении Путина не приносит успеха? Что он является, как вы говорите, объектом манипуляций? Ведь можно ожидать и давления на президента Соединенных Штатов внутри страны, когда станет ясно, что войне конца не видно.
Ясно, что русская сторона будет танцевать вокруг этих вопросов. Они будут путать мозги западных собеседников. Они будут стараться в любой цене дать впечатление, что они очень хотят мир, что они искренне ищут решение этого вопроса, что Трамп, он великий человек, самый близкий друг Владимира Путина, как Путин переживает по поводу, как демократы нападают на Трамп, думает все время, какие сделки России и Соединенные Штаты могут совершить, как они могут работать вместе для мировой безопасности. И в этом тумане Трамп будет очень медленно прийти к осознанию, что это обычный жулик, который интересует только его манипуляции. И Трамп, кроме всего прочего, не будет очень охотно признать факт, что он был обманут. Мы видели, как он все время говорит, что эта война начал Обама или начал Байден, как будто бы это имеет какое-то значение. Поэтому, когда он должен признать, что война не начал американскую сторону и демократы, но имел глубокие корни, что он сам не понял, это будет довольно сложно для него признать.
Вы говорите, длительный процесс, но мы знаем, как быстро президент Трамп под давлением обстоятельств может менять свои мнения, в том числе и в том, что касается Владимира Путина и России. Трамп выражал и симпатию в отношении Путина, и критиковал его, порой грубо, кстати, и публично сетовал на то, что ему нельзя доверять, и выражал разочарование Путиным.
Он сначала выразил разочарование, потому что он предлагал перемир. Зеленский согласился, и Путин, естественно, отказался от этого. И потом он реагировал с санкциями, и Путин применил его участвовать в этих встречах. И как результат разговора по поводу перемира, санкций, это все-таки было устранено. Поэтому мы видим, что здесь манипулятор Путин. Трамп старается что-то делать. Путин не реагирует на его предложение. Трамп наложит какие-то санкции или говорит какие-то неприятные слова. Путин ему предлагает, что они встречают, говорит какие-то слова, которые не имеют никакого значения. И Трамп забывает, что Путин отказался от перемира, что он продолжает войну, что гражданское население Украины продолжает страдать. И я думаю, мы будем видеть этот шаблон в будущем. Если Трамп старается что-то делать, если он реагирует к какому-то преступлению, русская пропаганда и путинский режим будет стараться его опять обмануть, сказать и сдать впечатление, что наконец они готовы на серьезные уступки. Они могут даже сказать, что да, Украина, безусловно, имеет права на безопасность. Эти слова будут интерпретированы совершенно неправильно американской и западной стороны, потому что безопасности, которые Путин имеет в виду для Украины, это фактически подчинение России.
Дэвид, как вы думаете, почему Путин отказывается от перемирия, рискуя навлечь на себя гнев Дональда Трампа? Некоторые наблюдатели, например, говорят, что перемирие было бы в его интересах. Россия бы собралась силами. Внимание на Западе к этой войне могло бы угаснуть.
Но мы не можем знать все причины его решения, почему он считает, что это не в его интересах. Но все-таки русская психология, что они достигают их целей. Факт, что они теряют огромное количество людей, это не считается. Это не настолько важно, как захватить еще какие-то квадратных километров украинской территории. В принципе, есть психологический фактор, что Украина выстоит русскую агрессию больше, чем 3 года. И если здесь будет перемир, это косвенное признание, что Украина достойный противник, и война, которую они называют не война, но специальная военная операция, может длиться очень долго. Поэтому, я думаю, здесь психологический фактор. Они эти вещи не хотят публично признать.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Безнадежные переговоры на фоне небезнадежной картины. Моими собеседниками сегодня были Раджан Минон, Дэвид Саттер и Сергей Ерофеев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на канале подкастов «Свобода» в YouTube на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».